Я не приехал к вам, чтобы быть самым лучшим проповедником, которого вы слышали, но я верю, что у Господа есть весть, которую вам нужно услышать. И я должен ее услышать, и мы все должны размышлять о ней, потому что я верю в то, что Господь готовит сегодня народ для переселения на небо, и вскоре Христос придет. Поэтому что нам нужно делать, это понять Слово Божье, но пойти дальше простого понимания, но и применить это Слово, чтобы мы могли иметь настоящее восстановление по образу Божьему и готовились стать гражданами Его Царства. Итак, наша первая тема называется «Ненужная притча». «Ненужная притча». Но прежде чем мы погрузимся в это исследование, конечно же, самое первое, что нам нужно сделать, это начать с молитвы. Поэтому давайте, пожалуйста, склоним головы и начнем. Отец Небесный, я благодарен Тебе за эту возможность быть в Лома-Линде, в Калифорнии, здесь, сегодня. Я хочу благодарить Тебя за эти встречи, за это место и за время, которое мы смогли выделить из нашей жизни, настолько занятой, и мы могли собраться и общаться, и изучать Твое Слово. И, Господи, сегодня мы просим, чтобы тот же Святой Дух, который вдохновил библейских авторов записать эти мысли на бумаге, сегодня той же силой записал эти слова на наших сердцах. Господи, мы хотим не просто интересное исследование Библии провести, но мы хотим расти, мы хотим быть похожи на Иисуса. Благослови нас, Господи, и мы просим во имя Иисуса. Аминь. Итак, ненужная притча. Я подозреваю, что большинство из вас имеет Библии, и если вы не против, следите за тем, что я буду читать. И мы сегодня не в церкви, у нас нет дежурных Библий здесь, на наших скамьях, поэтому открывайте. У нас будут также слайды. И мы начнем с вами с Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, история, здесь как раз из этой истории взята наша тема. Луки, 10 глава. Итак, здесь сказано, и вот один законник, 25 стих. Законник. Два человека сказали. А ну, подождите, давайте сделаем паузу. У нас здесь два собрания происходят. В обед и вечером. Ну, я не хочу вас настраивать против друг друга, но все равно есть соревнования здесь. Я ожидаю участия, я ожидаю того, что вы будете говорить «Аминь». Я ожидаю того, что вы будете участвовать, и иногда я вас буду просить что-то прочитать. Ну, просто для того, чтобы вы бодрствовали. Аминь, да, еще один там из Мичигана есть у нас. Хорошо, и вот один законник стал. Хорошо, законник — это в библейском смысле слова. Законник, ну или юрист, это в библейском смысле, это не обычный юрист, знаете, когда вот вы попали в аварию, и вам нужен юрист. Нет, это законник, который специализируется на Слове Божьем. Так, он изучает Писание, и сказано, что он встал, и что он делал для Иисуса, искушая его, или испытывая в английском. Иисус вдохновил написание Библии, а этот человек изучает Библию большую часть своей жизни, и теперь он встает, чтобы испытывать автора или искушать автора. Он встал, чтобы испытывать его. И вот его вопрос тестовый. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Что мне делать?» Да, он говорит, «что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус отвечает ему вопросом на вопрос. Он же сказал ему, в законе что написано? Как считаешь? Какая у него профессия? Он законник. То есть, если кто-то должен быть знаком с законом, то это этот человек. И Иисус поворачивает вопрос на него. Говорит, в законе что написано? Как читаешь? То есть, ты читаешь, ты понимаешь, ты мне расскажи. Что же говорит закон? Что Писание говорит? И теперь задавший вопрос получает его в ответ. И вот его ответ. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Вот такой был ответ у него. Для нас, живущих в 21-м столетии, которые выросли, наверное, в библейской атмосфере, это не какая-то тайная история или неизвестная история, она известная для нас. Так, возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением и ближнего, как самого себя. Ну, все мы скажем, да, да, отлично, хороший ответ, да. Но почему мы знаем с вами этот ответ? Потому что он записан в Новом Завете. Но этот человек не имел доступа к Новому Завету. Почему нет? Ну, потому что он жил в то время, когда писался, или вернее, не писался, а еще только совершался Новый Завет, так? Потом уже описали эти события. И он не мог прочитать в предыдущий день эту историю. Так, он все это взял из Ветхого Завета. И, ну, и это его экспертиза была. Так, он изучал Ветхий Завет. Он был законником. Когда Иисус задал ему вопрос в законе, что написано, как читаешь, как ты понимаешь этот вопрос, его ответ был вот таким, потому что вы понимаете, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и так далее. Это не какой-то стих он цитирует из Ветхого Завета. Такого стиха нет. Это синтез, по крайней мере, из двух стихов. Первая часть, насчет того, чтобы любить Господа, это взято из книги Второзакония. Глава 6, стих... Так, давайте, подсказывайте. 6:5. Это часть Шема, так, там, где сказано, что Господь Бог твой един есть. И там сказано, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. Это было очень хорошо известное место Ветхого Завета. А где, откуда взято вот это вот ближнего твоего, как самого себя? Это какая-то цитата из Ветхого Завета? Это да, и это не Второзаконие, и это не Шема, это из книги Левит. И глава 19, и стих 18. Вот из какого стиха он взял эту фразу. Здесь сказано, не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Заметьте, он не весь стих процитировал, он только частичку взял отсюда и совместил с Второзаконие 6:5 и дал вот такой ответ Иисусу. Что еще интересно нужно понять? У людей не было еще не было смартфонов, там не было Библии в смартфонах, там не было глав или стихов. То есть им нужно было весь этот текст читать и помнить это все. И этот человек, испытывая Иисуса и получив ответ обратно, он сливает эти два стиха вместе, соединяет их вместе. То есть этот человек знал закон, так, и он знал его хорошо. И я так скажу, что ответ законника был не просто каким-то хорошим ответом. Это был самый лучший ответ, который только мог быть. Откуда мы знаем об этом? Потому что это был ответ самого Иисуса Христа. Если мы откроем Евангелие от Матфея, и мы отметим здесь совсем в другом месте, совсем другое время, но Иисус сам дает такой ответ. Иисус находится в присутствии людей, которые пытаются осложнить его служение. И в 22 глава Матфея, 34 стих, мы читаем, «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе». То есть мы видим, как Иисус совершает служение, и здесь люди ему суют палки в колеса, то справа, то слева. Повсюду они обложили его. И фарисеи замолчали, саддукеи встали. И они пытаются его как-то словить. И один из них, законник, ведь опять законник, искушая его, опять искушая. Видите? Спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Обратите внимание на ответ Иисуса. Он не обращает ему этот вопрос, но он дает сам ответ. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. И вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иисус взял Второзаконие 6.5 и Левит 19.18 и сложил их вместе, точно так же, как вот тот законник он сделал. Он говорит: на сих двух заповедях созидается весь закон и пророки. Итак, смотрите, когда тот законник дал вот такой ответ, как Иисус сам давал, то что ему ответил Иисус? Он ему ответил: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». То есть это правильный ответ, ты верно все понимаешь, Иисус говорит. Это Луки 10.28. То есть этот человек хорошо знал Писание, а самому автору Писаний он дал ответ вот такой, очень правильный. Но затем Иисус добавляет: «Делай так, поступай так, и будешь жить». Да, говорит: «Так поступай, и будешь жить». Он не говорит: «Знай это, и будешь жить». Он говорит: «Так поступай, и будешь жить». И в этот момент разговор изменяется. До сих пор, ну, это такое, знаете, как академические дискуссии. И теперь Иисус в теории переводит это на практику. То есть он говорит: «Замечательно, ты знаешь Слово Божье, ты правильно ответил, теперь так поступай». И обратите внимание на перемену. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Этот человек знал Библию, знаете, и вперед, и назад. И он мог сказать, что нужно делать. Но он, кажется, не понимал, а кто же такой ближний? Как этот человек, такой разумный, может задавать такой банальный вопрос? Законник знал ответ на этот вопрос, но он не практиковал это все. Откуда мы знаем об этом, кстати говоря, что он не практиковал? Ну, потому что смотрите, что Библия говорит. Но он, желая что сделать? Оправдать себя. Оправдать в чем? В том, чтобы не поступать так, как он учит. То есть он дал правильный ответ. Иисус говорит: «Замечательно, иди и так и делай». Но вот как раз, когда дело коснулось практики, а Библия объясняет нам, что он это сделал по лукавому мотиву, он хотел оправдать себя. То есть он хотел оправдать то, что он это не делает. И что он делает? Он говорит: «Подожди, прежде чем приходить к практике, мне нужно еще чуть-чуть больше философии». В общем так, да, в общем-то, если взять вот весь мир, а кто же мой ближний? Как вы думаете, он не знал, кто его ближний? Он знал, кто его ближний. Причина, почему он задает этот вопрос, не для того, чтобы получить информацию, а для того, чтобы найти для себя, найти себе оправдание. Он не искал здесь ясности, он искал здесь, наоборот, туманности. То есть, в понимании Писания он полностью соглашался с Христом. Но когда Христос сказал ему: «Давай, делай так», он говорит: «Подожди, а кто же мой ближний?» Как будто он хотел сказать: «О, если бы я мог узнать, кто мой ближний, я бы сразу поспешил на помощь». Но, понимаете, бывают такие тайны, которые только Бог знает. Вот. И Бог здесь нам открывает, что Он хотел оправдать себя. Кто мой ближний? Он задает вопрос. Хорошо. Дальше идет притча о самарянине, добром самарянине. Ну, я не хочу сказать, что эта притча о добром самарянине, она ненужная. Я нуждаюсь в ней, она является благословением для всего мира. Но тому человеку нужна была притча о добром самарянине? Я скажу, что нет. Поэтому и история о добром самарянине, она была сказана тому, кто понимал мораль. И для этого законника это была ненужная притча. И я рад, конечно, что она есть в Библии. Она стала благословением для многих-многих людей. Но этот человек не нуждался в ней. Единственная причина, почему он задавал этот вопрос, это для того, чтобы оправдать свое неверное поведение. Но Иисус рассказывает эту историю, вы знакомы с ней. Притча о добром самарянине. Если нет, то вы дома прочитайте ее. Это замечательно. Человек идет по дороге, его избивают. Разные люди там проходят. Религиозные люди, они проходят, они ему не помогают. Он лежит избитый. Но единственный, кто помог ему... это самарянин, то есть это из чужого враждебного народа. И такая простая история, почти детская история. Фактически в конце, смотрите, как Иисус призывает этого человека, как будто он пятиклассник. Он говорит, итак, законник, кто из этих трех, ты думаешь, был ближним? Вот три человека есть. Выбери одного из трех. Ты понимаешь эту историю? Ну, я не думаю, что Иисус здесь сарказмом говорил, но оно как бы как вот учитель детям в младших классах. Он говорит, кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником? Ну, конечно же, при таких доказательствах, он сказал, оказавший ему милость, это был ближний. И тогда опять Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. То есть теперь все извинения устранены, теперь ты знаешь, кто твой ближний? Да, хорошо. Иди и поступай так же. Библия не говорит нам, пошел ли он и поступал ли так же. Я так думаю, что он не поступал. Вы понимаете, что это не первый раз Иисус встречался с такими умными людьми, которые не могли принять простые идеи. Вот эта встреча с законником была не первая, в которой Иисус выяснил, что учителя закона не понимают закона. Ну, помните, Евангелие от Иоанна 3, 3 глава, там тоже описана подобная история. Тут же 16 стих есть, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это было сказано Никодиму, фарисею. Этот человек был начальником, и он пришел к Иисусу ночью. Он сказал, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Мы так рады, что ты пришел. Я так рад с тобой встретиться здесь тайно ночью. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть ты благочестивый учитель, ты учитель от Бога. Смотрите, Иисус, что ему отвечает? «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть он отбрасывает все эти политические подходы, и все эти философии, он сразу же приходит к делу. Он говорит о сути, тебе нужно родиться свыше. Теперь... умный человек, начальник иудейский, член Синедриона, ученый в законе. Иисус говорит, тебе нужно родиться свыше. Никодим, смотрите, что ему дальше говорит. Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он во второй раз войти в утробу матери своей родиться? Иисус опять с терпением объясняет, что он имеет в виду под новым рождением. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, духа, то есть это духовное рождение, это не физическое рождение, не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, то есть ты говоришь сейчас о физическом, а я тебе говорю сейчас о вечном, о духовном. А рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Не приходи ко мне с вопросами, как мне родиться свыше, что войти в утробу матери. То есть мы говорим здесь о духовном. Ты начальник иудейского народа. Ты... В твоих руках Слово Божье. Ты преподаешь его избранному народу. И ты мне задаешь такой вопрос, как человек может родиться, войти в утробу матери. Но ты же понимаешь, что мы не об этом говорим. Но Никодим не сдается. Никодим ответил ему, как это может быть? Иисус отвечал ему и сказал, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Люди же приходят к тебе за духовным наставлением. И я тебе даю вот такую простую метафору, и ты не можешь понять ее. Как это возможно? Как это может быть? Вы понимаете? С такой политикой, и с такими философиями, и с таким богословием. И я говорю тебе такие простые духовные вещи. И ты не понимаешь, как это возможно? Ну, конечно, можно несколько теорий здесь придумать, что это значит, но хорошо, Иисус дает сам ответ. Каким образом? Этот человек умный, так, он и не понимал такие простые духовные вещи, Иисус говорит, вот в чем проблема. Вот, говорит, в чем проблема. Что свет пришел в мир, но люди что сделали? Более возлюбили тьму, потому что дела их были злы. 19 стих. Обратите внимание, он не говорит, что люди не понимают свет. Нет, они просто любят тьму. Они возлюбили тьму больше, чем свет. Потому что дела их были злы. Вы слышали такое выражение «невежество – это блаженство» или «блаженное невежество», да? То есть люди могут узнать, но не узнают, потому что знают, что если узнают, то будут нести ответ. То есть им нравится сидеть во тьме, как тараканы. Для тех, кто делает зло, свет нежеланен, им не хочется, потому что их дела злые будут скрыты. Если я признаю, что я неправ, значит, у меня будет уже убеждение, что мне нужно что-то поменять. Пастор один мой друг говорил, каждый хочет знать, что говорит Библия, до тех пор, пока они не узнают, что она говорит. Я вам скажу, как часто я проводил евангельские кампании, и говоришь, мы будем изучать пророчество книги Откровения. Люди говорят, вау, классно, супер. И когда ты начинаешь проповедовать, и начинаешь объяснять эту истину, люди чувствуют себя некомфортно. Они думают, ау, я думала, что это просто будет интересно, это просто будет мнение. А ты открываешь Слово Божье, и оно понятно становится. И теперь я несу ответственность за то, что я услышал. И я понимаю, что и у тебя еще есть что сказать, и ты можешь мне дальше наступать на больные мозоли. И люди не возвращаются. Они не хотят это слышать. Чтобы дела их не были открыты. Чтобы не ясно было, что они возлюбили тьму. Очень часто люди не понимают духовные истины не потому, что их тяжело понять, но потому, что их тяжело применить. Вы понимаете, мы можем говорить о больших каких-то концепциях, сложных идеях и так далее. Но когда ты берешь что-то такое маленькое, знаете, такое, и говоришь, что нужно применять это, практиковать, люди начинают говорить: «О, да не, я не понимаю это, да, я не знаю, как это сделать». И люди ищут какое-то оправдание. Не потому, что они не понимают, но просто не хотят понять. Просто с пониманием приходит ответственность. Хорошо, когда оно где-то там на стене висит. Но когда оно проникает в сердце, в душу, вот тогда оно будоражит людей. Интересно, и это касается нашего времени. Согласно библейским пророчествам, вот это преднамеренное невежество, это будет признаком последнего времени. Чем ближе мы приближаемся ко второму пришествию Иисуса, тем чаще и чаще ясно Слово Божье будет звучать, и те, кто не хотят это слышать, они будут его отвергать. То есть это будет преднамеренное невежество. Оно будет увеличиваться. Это будет знамение последнего времени. 2 Петра, 3 глава. Например, что появятся наглые ругатели. Когда? В последнее время. А что делают ругатели? Или насмешники на английском? Они насмехаются, так? Что значит насмехаться? Какой синоним еще? Да, высмеивать. Так, дразниться, высмеивать, смеяться. То есть, они будут все это делать. Смеяться, насмехаться и так далее в последнее время. И поступающие по собственным своим похотям. То есть, они хотят делать то, что они хотят. Они возьмут духовные истины и будут насмехаться над ними. И говорящие: где обетование пришествия Его? Это 4 стих. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. То есть ты веришь во второе пришествие Христа? Да это же нонсенс, это глупо. Но согласно Писанию, они будут преднамеренно забывать это все. То есть это не случайно они что-то забывают. Знаете, когда человек стареет, у него память уже подводит. У меня есть друзья некоторые, которые уже приближаются к тому возрасту. Я пока что еще нет. Но бывало ли такое, что вы хотите что-то забыть, но никак не можете забыть? Какая-то песня, может быть, какая-то, знаете, такая пустая. Или какая-то встреча с кем-то, и что-то человек сказал такое больное, и оно врезалось вам в память, и вы не можете забыть это. Очевидно, что люди будут с готовностью забывать Слово Божье, потому что они не хотят нести ответственность. Обратите внимание. Думающие так не знают. Вот эта фраза в английском «думающие так не знают», то есть они специально забывают, так вот в английском она звучит. Они забывают что? Что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой. То есть они специально забывают, они отвергают этот суд Божий в прошлом, потому что они не хотят, чтобы это случилось еще раз. Они знают, что они должны делать, но они не делают это. И они специально это забывают. И они начинают насмехаться. Они начинают сарказмом об этом говорить. И, говорит, не удивляйтесь, чем ближе будет пришествие Христа, тем больше такого будет. Истина Слова Божьего просто разделяет людей. Она поляризует людей, она разделяет их на тех, кто принял, и тех, кто отверг ее. Посмотрите еще, апостол Павел пишет Тимофею, 2 Тимофею: знай же, для того, чтобы знать, нужно знать. 3 глава, 1 стих: «Знай же, что в последние дни наступят какие времена? Тяжкие». Часто, когда мы говорим о пришествии Христа скором и о знамении, о знамениях времени, как землетрясения и ураганы, и войны, и военные слухи, и глады, море, землетрясения и так далее. И да, по своей нарастающей интенсивности и частоте они свидетельствуют о скором пришествии Христа. Но не об этом здесь говорит Павел. Он не говорит о условиях природных или геополитических событиях или еще что-то. Он говорит о сердцах. Он говорит, наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. Они будут самолюбивы, любить себя будут, то есть, другими словами. То есть, я на первом месте будет. Я, да, мне нравлюсь, я сам себе нравлюсь. И так далее. И из-за вот этого корня эгоизма, самовлюбленности, изливается дальнейшая река, целая река. Сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, я это детям все время говорю, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. То есть, что он описывает, это всякое зло, это тьма, в которой живут люди, потому что дела их злы. И в последние дни это будет вот так вот, будет еще хуже становиться. Но вот что еще интересно, имеющие вид благочестия, то есть вот будет все это нечестие, но с видом благочестия. Как Никодим, о, говорит, давай встретимся, давай поговорим, давай пофилософствуем, давай подискутируем. Иисус говорит, тебе нужно родиться свыше. И вот это, когда эта истина начинает проникать в сердце, начинает искать оправдания, какие-то аргументы, вопросы глупые задавать. Не потому, что он не понимает, но потому, что как раз понимает. Имеющий вид благочестия, силы же его... Что? Давайте паузу возьмем. Мы пока что еще не перешли к применению этой проповеди. Я пока что еще о теории говорю. Если вы пришли просто вот на эту серию встреч, которая называется «Восстановление», вся наша, весь наш семинар называется «Восстановление», если вы ищете просто знания каких-то академических наставлений, то вы ничего не получите от наших встреч. Вы, может, услышите какую-то шутку интересную там, или какой-то поворот мысли интересный такой. Но вы, если вы не согласитесь принять силу Божью для того, чтобы измениться, то эти встречи вам мало помогут. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. И он дальше объясняет этих людей. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих в пороках. То есть женщины, утопающие в пороках, и мужчины тоже. И они объединяются, и они соединяются, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Почему они не могут на самом деле понять? Правильно, потому что они не практикуют это, они живут в противоречии Слову Божьему. Поэтому неудивительно, что для них это непонятно, потому что это идет вразрез с их образом жизни. Очевидно, что можно иметь вид благочестия и стремиться быть таким благочестивым человеком снаружи. Но если это только в уме, если это только в интеллекте, то, понимаете, можно со словами «Иисус на устах» погибнуть. И что говорит тогда он? Он говорит, проповедуй, не развлекай их, он говорит, так? Не развлекай, проповедуй слово, Павел говорит Тимофею. Наставляй вовремя и не на вовремя, так? Потому что наступит время. Он не говорит, может быть, наступит. Он говорит, наступит точно время, когда здравого учения воспринимать не будут. Если вы остановитесь на этом и скажете, что люди будут принимать ложные доктрины, знаете, ложные доктрины легко принять, а вот тяжело принять твердую пищу. Сказано, что они будут выбирать себе учителей. Обратите внимание, не сказано, что они уйдут из церкви. И говорит, Тимофей, они уйдут из твоей общины, и они перейдут в чью-то другую общину. Они туда будут ходить. Я вам скажу так прямо сегодня. Церкви могут расти и быть популярными, но не завоевывать души для Царствия Божьего. Почему? Не удивляйтесь этому. Если все, Иисус говорит, опасайтесь, если будут все говорить хорошо о вас. Если все будут хорошо о вас, значит что-то не так с вами. Иисус это переживал. Помните, Иоанна 6 глава, после того, как Он накормил 5000, и Он обратился к тем, кто последовал за Ним, говорит, сегодня не будет хлеба, сегодня духовная пища, я хлеб жизни. И Иоанна 6:66, очень легко запомнить, 6:66. С того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Я не думаю, что это потому, что они не поняли, а потому что они как раз поняли, они отошли. Я очень убежден в том, что многие люди приходят в церковь не потому, что они не понимают. Они как раз понимают. И да, многие не ходят, вернее, в церковь, если они... Потому что они понимают как раз. И Павел предупреждал Тимофея, брат, следи за этим. Потому что люди будут уходить, они отвратят уши свои от правды и обратят к басням. И в чем разница здесь? Потому что они хотят что-то вот по своим желаниям, по своему желанию. Вот практика. Самая главная практика. Проблема для большинства людей заключается не в том, что у них нет убеждения в истине, но просто с этим приходят трудности, понимаете? Вызов. Истина бросает им вызов. Проблема для большинства людей, еще раз скажу, это не в том, что у них нет убеждения в истине, а вот в том, что вместе с этим убеждением приходят трудности. Есть нечто удивительное, что происходит. Это процесс, который состоит из трех шагов в спасении. Три шага в спасении. Первый шаг, первое, это нужно понять истину Слова Божьего. Разум должен быть убежден, что это правда. Но в тот момент, как вы понимаете, о чем говорят, следующее, что происходит, сердце становится убежденным, что надо теперь это применять, практиковать. То есть убеждение приходит к убежденности, так? Обратите внимание, что говорит послание к еврею, что «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, проникая до разделения души и духа, составов и костей, и судит намерения и помышления сердечные». То есть Слово Божье, если его понять, и, друзья, Библию можно понять, и когда люди понимают ее, она идет глубже, чем до интеллекта, она проникает в душу, она меняет сердце. Люди хотели прийти к Иисусу и поговорить с Ним о Слове Божьем, как о какой-то литературе, знаете, или об интересном документе, о котором можно поговорить. Но оно не то, понимаете? Это не реликвия, это Слово Божье. И она проникает до сердца, до глубины сердца. Когда истина Слова Божье представляется людям, то в первую очередь Дух Святой убеждает разум. И здесь вот мы проходим эту программу «Восстановление 2016». Это моя цель. Чтобы все, что я говорю, было истиной Слова Божьего, и чтобы вы понимали это. И каждый день я буду спрашивать, понятно ли было вам весть. Затем она должна убедить разум, и Дух Святой должен взять это убеждение, донести его до сердца, что что-то нужно делать. И затем, если мы принимаем, то тогда происходит обращение души. И так идет убеждение и обращение. Мы можем чувствовать влияние Духа Святого, но это еще не спасает нас. Спасение приходит любому человеку, который покоряется этому убеждению и позволяет Слову Божьему войти в сердце свое и очистить. Что значит слово «покаяние», например? Покаяться значит это повернуться, измениться, перестать делать что-то и начать что-то делать. Два примера из книги «Деяния». О разнице между убеждением и убежденностью. Да, вторая глава, день Пятидесятницы. Контекст, я думаю, вы помните, но если нет, я напомню. День Пятидесятницы, это было через 50 дней после Пасхи. После воскресения Христа, Пятидесятница, это прошло, ну, по сути, меньше 2 месяцев после Пасхи. И во все эти праздники израильтяне должны были возвращаться в Иерусалим на праздники. И когда Иисус умер на Пасху, все были в Иерусалиме. И Он был пасхальным агнцем, и Он умер. То есть все вот эти вот образы исполнились в Иисусе Христе. И те люди, ради которых Он пришел, ради спасения которых Он пришел, убили, распяли Его. И, конечно, слава Богу, Иисус воскрес, вознесся на небо, и в день Пятидесятницы те же люди, которые участвовали в распятии Христа за 2 месяца до того, пришли снова в Иерусалим, и Петр получил возможность поговорить с ними. И Дух Святой был излит, и языковые барьеры были преодолены, и истина могла достигнуть сердец людей через Петра. И Петр поднялся, начал проповедовать, очень сильную проповедь. Библия говорит, 26 стихов цитирует его, 26 стихов цитирует его. Из этих 26 стихов 13, половина из того, что Библия записала, были прямые цитаты из Писаний. То есть он не развлекал их. Он говорит, я буду проповедовать Слово. И он открывает им все, что говорит Библия об Иисусе, как о Мессии, и о том, что его убили они. 13 стихов — это прямые цитаты из Ветхого Завета. 11 стихов — это были практические применения, то есть толкование этих стихов. И последние 2 стиха — это был призыв. И посмотрите на призыв. 2 глава, 36-37 стихи. «Итак, твердо знай, весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». То есть, это была непростая проповедь, видите? Это нелегко было сказать. Он ясно показал им. Так что невозможно было отрицать, что Иисус — это Христос, а они его убийцы. «Которого вы распяли», он говорит. И, кстати говоря, он жив сегодня, и он на небе, и он занял судейское место над вами. Посмотрите дальше. Итак, три шага здесь. Первое, нужно понять сначала. Они теперь твердо знали, что он говорит. И когда они услышали это, услышав это, они умилились сердцем, или они были поражены до глубины души, до сердца в английском. То есть, они были поражены до глубины души. Они умилились сердцем. И сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» То есть, мы видим, что у них было убеждение, оно достигло до их глубины души, и теперь... Что им делать нужно? Знаете, за что я славлю Бога? что Петр не сказал им в конце этой мощной, сильной проповеди. Да, на самом деле вы ничего не можете делать. Я просто хотел, чтобы вы знали об этом. Вы ничего не можете сделать. Нет, он проповедовал не для информации, а для трансформации, то есть чтобы их жизнь поменялась. То есть он проповедовал, чтобы они знали, чтобы они были убеждены. И теперь вопрос обращения уже. Когда они услышали, они сказали, что нам делать, мужи-братья? И ответ его был. Петр же сказал им, первое, что делайте? Покайтесь. Что значит покаяться? Повернитесь. Изменитесь. И так. Крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. То есть они поняли, они были убеждены, и когда они покорили свои сердца истине, они тогда были обращены. Вот здесь три шага. Понять, быть убежденным и поступать. Итак, принявшие Слово Его с радостью крестились. И они каждый день пребывали, все вместе, каждый день. То есть была гармония между ними, потому что они пришли в единство. Они все вместе приняли Слово Божье. И так они ежедневно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Прекрасное описание. Они поняли, они были убеждены, они были обращены, и они пришли в единство, как одно тело верующих. Но, как я говорил уже раньше, истина Слова Божьего разделяет. Да, она разделяет. Иисус сам говорил, не думайте, что я пришел принести мир, но я пришел принести меч. Ветхий Завет Амос говорит, могут ли двое пойти, не сговорившись? То есть это может быть сговор принять Христа или отвергнуть Его. Кстати говоря, сатана тоже любит единство, как и Иисус. Обратите внимание на это. Та же истина, которая объединяет истинных последователей Христа, объединяет вместе и противников Христа. Помните, Деяния, 2 глава, люди, которые убили Иисуса, они услышали проповеди, они были убеждены, они поняли проповедь, они были убеждены в грехе своем, и они покорились, и поэтому произошло обращение и единство последующее. Через 5 глав, в 7 главе, еще один человек, в это время Стефан, дает практически ту же проповедь, что и Петр. Здесь он проповедует в Синедрионе, и он защищает себя, свою веру, и он идет тем же путем. Он проповедует из Ветхого Завета, он вспоминает историю Божьего народа, он говорит, Моисей, Мессия, который пришел, вы убили его. Я вам гарантирую, что вы не слышали такой конкретной проповеди, как Петр и Стефан. 51 стих. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами». Иногда мне интересно было вот так вот смело проповедовать, так сказать. Интересно, как бы это пошло в наше время? «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами». Вы всегда что делаете? Противитесь Духу Святому. Итак, он вспоминает историю израильского народа, как они отвергали истину. И он говорит, вы поступаете, как и прошлое поколение. Вы, говорит, люди с необрезанным сердцем и ушами. Как отцы ваши, так и вы противитесь. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Он риторический вопрос задает им, да? Исаия, Иеремия, нет, Иезекииля. А ну, вспомните, кто приносил вам убеждение в Слове Божьем? Что они вызывали? Они вызывали на себя огонь, отвержение. Не потому, что те люди не понимали вести, она им не нравилась просто. Кого из пророков не гнали, отцы ваши, они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделали ныне вы. То есть та же весть, которую Петр проповедовал, смотрите. Смотрите, какой был отклик. Внимательно смотрите. Слушая же сие, они что? Они рвались сердцами. Рвались сердцами. А в английском здесь одна и та же фраза. Cut to the heart, здесь английское выражение. То есть, они были поражены до глубины души. Только у нас перевели там, те умилились, а эти рвались. Но на самом деле здесь одна и та же фраза. Они были поражены до глубины души. Но они скрежетали на него зубами. Бывало ли с вами такое, что вы скрежетали зубами? Вы понимали, что вы бессильны, что вас прижали к стенке правдой. И вам остается только одно — скрежетать зубами. Они не могли найти уже какой-то вопрос, какой-то сложный для него, испытывающий. Нет, они могли только скрежетать зубами. Но смотрите, мне нравится, что Стефан на этом не остановился. Когда он сказал «жестоковыйные люди с обрезанным сердцем и необрезанным сердцем и ушами», я думаю, что он понял, что это его конец, и он понял, что нечего терять. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот, я вспоминаю историю из Ветхого Завета. Помните, что змеи кусали израильтян, и им нужно было смотреть на этого змея. Но все равно люди умирали, не хотели смотреть. Не потому, что это было тяжело, просто они не хотели этого делать. И вот здесь Стефан говорит, вот, смотрите, я вижу, так, вот Иисус там, он стоит, вы его убили, а я вижу его, стоящего одесную Бога. Просто посмотрите на Иисуса, вот он. Говорит, я вижу его, но смотрите на их отклик. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него. Помните, у меня трое детей, старшему 5 лет. Я видел такой отклик на истину, которую они не хотят слышать. Это не какой-то теологический, знаете, сложный вопрос. Это просто наша природа такая. Наша греховная природа так реагирует на истину Божью. Люди либо покоряются ей, либо делают то, что они делают. Они буквально скрежетали зубами, и когда еще больше услышали, они старались физически закрыть свои уши. Ла-ла-ла-ла-ла, да, начали говорить, как дети. Да, я не слышу тебя, не говори, не слышу. И они бежали. Как они бежали? Устремились на него единодушно. Единодушно. То есть у них было единство. То есть я скажу ясно. Друзья, опасно понимать Слово Божье. Опасно понимать его. И не покориться ему. Это опасно. С этим нельзя шутить. На протяжении недели мы будем глубже копать эти темы и великую борьбу будем разбирать с вами. Мы с вами выясним позже, почему так важно не отвергать Духа Святого сейчас. Это потому, что каждый день мы будем, каждая тема будет ступенькой для следующей, подготовкой для следующей. И тот, кто сегодня отвергает Святого Духа, завтра не будет уже иметь такого выбора. Просто он ожесточится для этой вести. Деяния, 2 глава, они поняли, они были убеждены, они были обращены. И это привело их к единству. 7 глава Деяния, они поняли, они были убеждены,
но они отвергли опыт обращения, и они пришли к другому единству. Друзья, в последнее время, я верю в то, что мы живем уже в последнее время, я на 100% убежден, я понимаю это, я убежден, что я увижу Христа до смерти своей. Конечно, меня может сбить автобус, я это понимаю. Но если я доживу до старости, я уверен, что я увижу пришествие Христа. И мы еще больше увидим того, что люди будут больше любить себя, чем Бога. И вместе с тем сохранять вид благочестия. Я вам скажу сразу же, что вы можете пройти нашу программу «Восстановление 2016». Вы можете понять, вы можете почувствовать убеждающую силу Святого Духа. Но, друзья, вам нужно будет покориться и сказать: «Господи, вот я, измени меня». Я абсолютно убежден в том, что нам нужно поколение в эти завершающие дни земной истории. Нам нужно поколение людей, которые позволят Духу Святому не только проинформировать их, но по Божьей благодати трансформировать их. Задача Духа Святого — донести истину Слова Божьего, как меч обоюдоострый, чтобы провести разделение, дать не просто понятие и убеждение, но ваш отклик на это убеждение покажет, пережили ли вы опыт спасения. То есть все сводится к тому, что обращение — это выбор. Я постараюсь все очень ясно объяснять. И я буду стараться сделать это интересно. И чтобы Слово Божье было действительно как меч обоюдоострый. И Дух Святой, я уже убежден, начал действовать в ваших сердцах. И Он пытается приготовить эту почву для принятия семени. Но обращение зависит от вашего отклика. И я хочу призвать вас с самого начала, когда мы только начинаем этот опыт встреч на 2 недели, мы будем говорить о плане спасения, о великой борьбе, о том, что церковь должна делать и что я должен делать. Мы все эти вопросы разберем, мы будем говорить. Оно не принесет пользы. Но я желаю, чтобы оно глубже проникло, чтобы Слово Божье, да, было понятным для вас, и чтобы оно убедило вас, и чтобы вы откликнулись на Него и пережили обращение. Поэтому позвольте задать вам вопрос. Сегодняшняя тема, по крайней мере, была понятным для вас? Была она понятной? Можете сказать: «Я понял, да». Хорошо, я не буду сегодня делать призыв выйти сюда вперед. Мы только с вами вводную тему прошли. Мы будем изучать Слово Божье. Я надеюсь, что все будет глубоко и понятно, и Дух Святой будет действовать. Я убежден, что оно будет убеждать вас. И я буду молиться за вас, и уже молюсь, о том, чтобы вы позволили Святому Духу, позволили воздействовать на вас, и чтобы вы покорялись Его воздействию, и чтобы вы пережили восстановление, то, о чем мы будем говорить. Давайте будем молиться сегодня. Отец Небесный, я хочу благодарить Тебя за то, что Ты Бог, который создал нас прежде всего. Но более чем это, Ты открыл нам Свою волю, Ты послал нам Сына Своего, Ты дал возможность нам иметь жизнь вечную. И, Господи, сейчас Ты послал Духа Святого быть Его представителем, быть не просто рядом с нами, но в нас. И, Господи, мы хотим увидеть истину, как она есть в Иисусе. Мы хотим понять Твое Слово. Но больше, чем просто интеллектуальные упражнения, и дальше, даже больше, чем чувство убежденности, мы хотим, чтобы наш характер трансформировался и изменился, чтобы мы пережили настоящее обращение. Восстанови нас по Твоему образу, такими, как мы должны быть, гражданами Твоего Царства, и через нас открой свой свет и любовь другим людям. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Хочу теперь о завтрашней теме рассказать немножко. Завтра наша тема называется «Знай своего врага». И мы с вами в 5 частях разберем великую борьбу. И наверняка мы затронем какие-то такие моменты, о которых вы раньше не слышали. И мне это очень нравится, и я уже прямо с нетерпением жду, когда мы сможем открыть эти страницы истории и посмотрим, что Библия говорит, почему есть зло, и что Бог делает по этому поводу. Не просто хорошие ответы, но это будут правильные ответы из Слова Божьего. И они найдут место свое в нашей жизни. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.